Всем привет, друзья, и добро пожаловать в очередной эпизод шоу Кирилла Скобелева. И сегодня у меня, наконец-таки, в гостях Ульяна Улилай.
Привет!
И с Ульяной мы уже очень давно планировали записать подкаст. И выяснили, что когда мы уже, наконец-то, смогли договориться о встрече, мы не знаем, о чем мы хотим записывать. Вот. Потому что у Ульяны широкий спектр интересов. И я думаю, что интересно было бы просто начать с того... Ульяна, чем ты сейчас занимаешься и как ты можешь описать свою деятельность?
Я бы сказала, что сфера моей деятельности по-прежнему широка. Я, как и в тот момент, когда мы с тобой познакомились, являюсь видеоблогером. Я рассказываю на YouTube о книгах, я амбассадор YouTube в России, я работаю пиар-менеджером в издательстве. Ну и, собственно говоря, это все, чем я занимаюсь. Я дочь, сестра трех сестер. И вот. Вообще все в таком духе.
Да, про дочь, сестра мне было бы немножко интересно узнать, поскольку мы с тобой немного общались о твоем прошлом. И расскажи, пожалуйста, откуда ты и как проходило твое детство?
Я из Санкт-Петербурга. И, честно говоря, я не ожидала подобного вопроса. Мое детство проходило хорошо, спокойно. На момент моего детства у меня уже было две младшие сестры, которые периодически устраивали коварство и отказывались со мной играть. Они могли прятаться от меня и играть только вдвоем. И однажды на даче, когда мне уже было лет 10, наверное, это такая занимательная история, я поехала к нашей общей подруге. Она жила на другом конце улицы, от того места, где мы жили. Я знала, что мои сестры там, и она там. Я обошла весь участок, оползала весь дом, все везде проверила. Я где-то слышала какой-то смешок, который раздавался, а они все это время прятались от меня. В итоге я уехала домой, села на кровать, сидела и плакала. Мама об этом узнала, пришла, и, в общем, их заставили приехать и извиняться передо мной. Но я в итоге потом из вредности отказывалась с ними играть весь оставшийся день. Так что мое детство проходило довольно весело.
Скажи, ты упомянула сестер. Сколько у тебя сестер? Младшие, старшие? А то я, например, вообще не знаю.
У меня три младших сестры.
Три младших? То есть ты самая старшая?
Да.
Вау, я, кстати, не знал. Я почему-то думал, что у тебя есть кто-то постарше.
Нет, нету.
Скажи, есть у тебя какое-то ощущение того, что ты прям старшая сестра, ты как-то себя ведешь особым образом? Или, в принципе, такого не было в детстве?
Я думаю, что раньше такого не было практически, а сейчас у меня как будто бы внутри меня зарождается какая-то полуматеринская роль, как бы странно это ни звучало, потому что с самой младшей сестрой у меня разница 18 лет. И, по сути дела, можно предположить, что она могла бы быть моим собственным ребенком. Но она не является моим собственным ребенком, и все равно у меня такое ощущение трепетное к ней. То есть мне хочется ее охранять, мне хочется, чтобы она все время была рядом. И вот когда появилась эта самая младшая сестра, у меня примерно такие же чувства начали возникать и по отношению к другим сестрам, потому что я и до этого очень часто переживала за них, особенно когда они начали взрослеть, у них там начали появляться тоже свои какие-то друзья, молодые люди, они начали приходить домой поздно и так далее. И я сижу как старушка у окна с чашкой чая и жду их, ну, типа того. И, в принципе, я понимаю, что быть родителем, это вообще отвлеченная совершенно тема от первоначального вопроса, быть родителем — это адски сложно, потому что ты постоянно переживаешь. Твой ребенок вышел мусор выносить — ты переживаешь. Твой ребенок в школу пошел — ты переживаешь. И у меня такое же отношение по отношению к сестрам сейчас.
Твой ребенок переехал в Москву,
да,
и ты переживаешь.
Переживаешь, да.
Скажи, какие у тебя были увлечения в детстве? Было такое, что ты прям чем-то занималась и прям говорила: «Мама, хочу только этим», или не было?
В детстве я очень любила смотреть сериалы и читать книги. И я вообще мечтала всю свою жизнь быть юристом, программистом, режиссером и журналистом. Я не знаю, может быть, в некотором роде это как-то смешалось сейчас в той деятельности, которой я занимаюсь, частично, возможно. Вот, но, наверное, самой-самой яркой мечтой, особенно старших классов, было заниматься чем-то техническим, типа программирования и так далее, но я понимала, что это вообще никак ко мне не относится. Мне всегда казалось, что это слишком сложно, и математика не была вообще моим лучшим другом, несмотря на то, что, возможно, это даже больше в гуманитарной части, то есть ты логика и так далее. Но все это казалось мне грустно и страшно, и, в общем, я ушла в языки иностранные.
Так, подожди, мы с тобой очень быстро переметнулись уже к окончанию школы практически и поступлению. Ну, а ты ходил в какие-то другие школы музыкальные? Тебя отправляли на какие-то кружки, может быть, родители? Откуда любовь к книгам вообще появилась?
Просто любовь к книгам появилась, наверное, от родителей. Дома книги были всегда, их было очень-очень-очень много. У нас была в квартире такая планировка, что у нас на входе в коридоре была как бы такая кладовочка. И когда ты в кладовку заходил, там были полки, на которых хранились вещи, а сверху было все заставлено мамиными книгами, потому что она училась на филологическом факультете, она русским языком и литературой занималась там, и книг всегда было дома очень много, и книги всегда дарили, и моя мама всегда считала, что книга лучше подарок, и на всякие школьные праздники я всегда дарила соседу по парте книги, что их очень раздражало, потому что другие мальчики обычно получали лего. Вот, собственно, так, наверное, проходило мое детство. Интересов у меня всегда было очень много. Я помню, что в школе я ходила на шахматы, я начинала заниматься не художественной гимнастикой, я ходила на хореографию и параллельно в музыкальную школу, потому что это по какой-то причине неведомой было сдвоено. Но меня это как-то не особо привлекало, я в итоге ушла рисовать в художественную школу, по сути, за стенку перешла. И, наверное, это все, в принципе, чем я занималась. Еще я в какой-то момент была редактором и таким контрибьютором к школьной газете.
А как это случилось вообще?
Мне просто это было очень интересно, и я всегда была активна на уроках информатики, и поскольку школьная газета мне в последнюю очередь занималась наша ученица информатики, она меня как-то привлекла к этому всему.
А как вообще, вот вроде бы с одной стороны литература, с другой стороны программирование и информатика, у тебя было понимание, почему вообще такое раздвоение у тебя идет? Или для тебя это было как-то органично?
Мне кажется, точнее, на тот момент мне казались всякие области типа программирования, там стартапчики и так далее. Тогда я не знала, что это считается стартапчиками. Они для меня были чуть более романтизированными, что ли, нежели литературные произведения, которые я читала. Мне казалось, что это очень круто, мощно, постоянно какой-то драйв и так далее. И это казалось как бы на секундочку так 10-12-летней Ульяне. Но я понимала, что, возможно, это не для меня. Наверное. Не знаю, вон у меня появился JavaScript для детей, так что буду теперь.
Это удивительно, но у меня ощущение, что многие вырастают с ощущением то, что быть писателем или быть журналистом, это так романтично, ты там пишешь, сидишь в трудах, муках, творчества, а у тебя ощущение про стартапы, про IT-компании. И я понимаю, мне кажется, что действительно целое поколение выросло, и я в том числе с ощущением того, что круто это IT, и это действительно... Да, я тебя в чем-то понимаю. А, скажи, что ты делала после школы? Как ты определился с тем, куда поступаешь? И среди всех своих интересов и пожеланий, как ты все-таки выбрала?
Мне кажется, что я особо не выбирала. У меня в семье немало количества юристов, и мне всегда это тоже область казалась крайне романтизированной. Всякие сериалы типа, как она на русском называется, форс-мажор и так далее, закон и порядок. Мне все это очень нравилось, и я понимала, что право — это та область, которой мне было бы интересно заниматься, потому что это тоже круто, и ты можешь применить ее в различных областях. Но в какой-то момент меня глюкануло немножко, и в процессе подготовки к ЕГЭ, возможно, я пошла не тем путем, которым стоило идти, и меня это как бы не особо интересовало на тот момент. То есть я ментально была... готова уже скорее сбежать из этой школы, и у меня не было абсолютно никакого желания учиться и учить что-то по ходу в последние месяцы. То есть я вытягивала оценки в аттестате, и все. Но подготовка к ЕГЭ, она ушла как далеко от меня, и я не поступила на свой факультет мечты, который закончили наши прекрасные президенты, это юрфак СПбГУ, в первой волне. Но я поступила на Восточный и пошла в итоге туда, что в некотором роде перевернуло всю мою жизнь, потому что Восточный факультет СПбГУ для меня был прям супер-пупер запасным вариантом. Я, наверное, до момента подачи документов и до весны 2010-го, получается, года и не рассматривала его вообще. Никогда не думала, что я пойду учить что-то дальше немецкого. А тут вдруг вьетнамский и Юго-Восточная Азия ворвались в мою жизнь. И, в принципе, я очень рада, что так получилось.
Скажи, да, это действительно такой выбор. Почему ты не пошла в какое-то другое направление? Потому что это не связано ни с чем, о чем ты говорила до, ни с программированием, ни с юриспруденцией, ни с чем ты еще говорила из своих увлечений, и ни литература. Почему ты все-таки решил пойти на такой запасной вариант?
Ну,
какое-то хотя бы понимание было? Или ты просто хотела в СПбГУ?
Например? Во-первых, я очень хотела в СПбГУ. Я подавала в СПбГУ документы на 3 факультета. Это был юрфак, восточный факультет, факультет социологии. Но душа у меня лежала как бы к юрфаку. Я когда туда вошла, только первый раз, еще на малом факультете, и когда писала там олимпиады, я понимала, что, блин, я хочу тут учиться, тут круто, тут такая прям супер-пупер атмосфера, немножко западная. Но как бы не получилось. Я поступила на юрфаке в других университетах, например, в питерском филиале Высшей школы экономики, но у меня совершенно не было никакого желания туда идти, и я решила плюнуть на все, условно говоря, и пойти туда, куда я изначально не планировала поступать. Опять же, повторюсь, ни капли не жалею, потому что это был, пожалуй, один из самых крутых опытов, который я, в принципе, получала за свою жизнь. Я пожила год во Вьетнаме, я выучила язык, на котором говорит довольно много людей, но не так много людей в России, и, в принципе... У меня появилась крутых интересов дополнительно к тому, чем я уже увлекалась тогда, и я еще и видео начала снимать, так что...
Подожди, мне очень интересно про все-таки институт, про факультет восточный, о том, что там вообще происходит, потому что для многих людей это большая загадка, они, ну, понимают, что такое географический, например, факультет или там факультет какого-нибудь туризма, но что, зачем люди поступают на восточный факультет, почему нет западного факультета? Вот я абсолютно точно, что есть в МГУ страна Азии и Африки, и я понимаю, это некий аналог восточного факультета СПбГУ. Чему там учат? Зачем нужны специалисты? Специалисты с него, чем они занимаются? И почему отдельный факультет вообще такой есть?
Ну, на самом деле, западных факультетов у нас, в принципе, хватает в каждом вузе, потому что это те же филфаки с скандинавскими языками и так далее. То есть восточный факультет, в принципе, выполняет в некотором роде ту же роль, потому что он готовит крутых специалистов с шикарным знанием языка по различным направлениям. Это может быть политика, история, культура и так далее. Мой факультет, точнее, не мой факультет, а мое направление было в некотором роде отщепенцем Востфака, потому что я уже изучала на тот момент упомянутый тобой туризм. Uh-huh. Это был второй набор, на как я его называла и продолжаю называть таким экспериментальным направлением на восточном факультете. И наша программа сильно отличалась от того, что изучали другие ребята на восточном факультете. То есть у них как раз-таки были всякие штуки типа введения востоковедения, история стран Азии и Африки. У нас... На нашем направлении ты все это изучал добровольно, если ты сам хотел этим заниматься и увлекаться. А так у нас в основном были такие прикладные штуки, типа маркетинга, менеджмента, того же, тех же основ туризма и так далее. Что-то, что я во многом применяю сейчас в своей трудовой деятельности. Так что, наверное, за восточное направление я глобально не скажу, но точно могу сказать, что Востфак выпускает совершенно крутых специалистов, которые потом со своими знаниями и со знанием языка, которые они получают, могут отправиться в любую область, заниматься чем хотят, потому что у нас люди и в нефтяных каких-то областях, и языками занимаются, и на государственной службе, так что это очень круто.
Ну, то есть, по сути, это что-то вроде иньяза, но со смесью в какую-нибудь другую специальность. Только, ну, и про Восток.
Ну, в принципе, да. Это углубление в язык, углубление еще в какое-то прикладное направление.
Да, это интересно. Я просто даже не знал, что такое возможно. И действительно, и в нефтяной промышленности работают. А ребята разъехались по Азии, многие ли учатся, или там дальше куда-нибудь поехали?
Есть, ну, многие даже в магистратуру уже уезжают в ту страну, язык, который они изучали. Например, в моем случае, среди моих знакомых, это Китай, Вьетнам и так далее. Люди в Вьетнам потом уезжают жить, например, потому что, в принципе, это возможно, это круто, и, опять же, нефтяная промышленность есть и там. Угу. Поэтому очень много направлений, и вот как, например, у небезызвестной Маши Новосад постоянно спрашивают, чем можно заниматься после ее факультета свободных искусств и наук, мой ответ с Востфаком будет точно таким же, ты можешь заниматься абсолютно чем угодно, потому что ты становишься не просто крутым специалистом, ты становишься довольно широким специалистом, еще и со знанием крутого языка, например, китайского или еще арабского.
Угу. Скажи, пожалуйста, ты упомянула Вьетнам. И что это была такая life-changing поездка, как сказать-то, изменившая жизнь. А как туда вообще поехала, что ты там делала, и когда это произошло? Расскажи поподробнее, пожалуйста.
Я думаю, что уже с первого курса я ожидала сигнала о поездке во Вьетнам, потому что я знала, что ребят, которые учились на вьетнамских направлениях до нас, они ездили на годовую стажировку, языковую стажировку от Министерства образования Российской Федерации. И я очень ждала этой возможности, потому что мне казалось, что это будет что-то очень крутое, к тому же пожить совершенно в другой стране. На тот момент я еще ни разу не была в Азии, ни в одной из стран. И я очень ждала этого сигнала, и как раз вот на втором курсе в декабре он пришел, мы начали заполнять документы, получать рекомендательные письма от преподавателей. И потом, когда нам сказали, что все, вот ваша заявка одобрена, вы летите, это было еще более приятное ожидание, потому что мы начали покупать билеты, то есть мы билет покупали как раз весной, когда уже сигнал повторный окончательно появился, и в сентябре мы улетали. И весь третий курс я провела во Вьетнаме на этой стажировке. Мы учились во Вьетнамском университете, ну, я бы даже сказала, на языковых курсах при университете. И изучали, собственно, вьетнамский язык. Кто-то с нуля нас делили по уровню, кто-то ушел сразу в такую более advanced группу и так далее.
А вас туда поехало, то есть много человек, не ты одна?
Нас туда поехало на тот момент 3 человека из моей группы по туризму и еще 12 человек из группы ребят, которые учили историю Вьетнама и Китая.
Вы вообще успевали на вьетнамском там общаться? Потому что, наверное, я бы на русском постоянно общался вне, например, учебы.
Ну, были, конечно, и такие ситуации, когда ты просто уставал от вьетнамского и хотел общаться на русском. Но, в общем, в целом, наоборот, такой сплачивающий опыт, я бы сказала, потому что особенно первое время, когда мы только-только изучали страну, мы, конечно, кучковались, групповались, потому что это веселее, приятнее. И когда ты уже сделал какие-то первые шаги в познании нового места обитания, уже потом проще как бы отделяться, становиться отщепенцем своего рода.
Угу. И ты целый курс была, не даже не семестр?
Нет, я была целый курс. Я в сентябре приехала и в июне уехала.
Скажи, какие у тебя вообще были ощущения, если ты нигде не была в восточных странах до этого? Вот прилетела ты во Вьетнам, начала жить, ты не хотела быстрее сбежать обратно? Или какие у тебя были вообще мысли, эмоции, помнишь ли ты?
Я точно помню, что у меня не было какого-то прям шока-шока. Первое, что я ощутила, это духоту, потому что было очень жарко, в сентябре очень жарко, и мы прилетели, было жарко. Но прям какого-то суперкультурного шока у меня не было, потому что мы довольно много на тот момент уже знали о самой стране, мы видели фотографии, видео, фильмы смотрели. И на самом деле, говоря про возвращение обратно, я бы, наверное, сейчас с большей радостью вернулась обратно, чем хотела вернуться на тот момент обратно в Россию. Конечно, последние месяцы... Может быть, даже не последние месяцы, а где-то вот середина осени, то есть первые 4 месяца, а потом весной еще раз, такие два переломных момента, потому что ты начинаешь немножко скучать по дому. То есть, во-первых, ты проходишь, когда я приехала, у меня был довольно тяжелый период акклиматизации, заболела, какие-то вообще непонятные болячки появились и так далее. Вот, и в такие моменты, конечно, мама, хочется к маме и так далее, хочется домой. И ты переживаешь вот этот момент, а потом весной... ты уже понимаешь, что приближается возвращение домой, и тебе хочется ускорить как-то этот процесс, несмотря на то, что тебе, в принципе, уже круто и комфортно, и тебе нравится, но ты уже начинаешь думать об этом.
Вообще, что такое Вьетнам? Потому что я не представляю, как выглядит Вьетнам, я не представляю, как там живут. Это что-то вроде Таиланда. Таиланд хотя бы кто-то, мне кажется, представляет. Но Вьетнам — это такая страна, о которой мало так особо-то известно. И, кстати, ты поехал туда именно потому, что вас отправляли на стажировку, или ты хотел прямо в Вьетнам когда-то до этого? Или тебе не важно было, в принципе, какая страна?
Я учила вьетнамский язык, поэтому мы и на стажировку отправлялись во Вьетнам. А по тому знать, не знать, мне кажется, что сейчас Таиланд и Вьетнам, они, в принципе, как-то на одном уровне, да, в связке, потому что в какой-то момент Таиланд стал немножко политически нестабильным, там стало чуточку дороже, и все начали, наоборот, двигаться в сторону Вьетнама. А сейчас они, мне кажется, в принципе, наравне идут, и о Вьетнаме все больше и больше людей начинают узнавать, что меня не может не радовать. А так, если говорить о том, какая это страна, это совершенно крутая страна, совершенно самобытная, необычная, социалистическое государство со своей культурой, со своим колоритом и различающиеся практически в каждой точке, в которой ты можешь побывать из крупных городов во Вьетнаме, ты посмотришь на совершенно другой Вьетнам, что тоже очень здорово.
Скажи, а в плане проживания, в принципе, там какой-то европейский уровень, не знаю, сервиса, кафешки, там, не знаю, банки, все так же работает или там как-то все в прошлом немножко? Что ты можешь сказать?
Да нет, все, в принципе, в техническом плане все точно на том же уровне, что и везде, потому что Вьетнам, по факту, страна вполне себе развитая, несмотря на то, что она находится в группе развивающихся, как, собственно, и Россия. Но мне кажется, что некоторые аспекты развиты куда круче. Да, она очень сильно отличается. Совершенно другой быт, совершенно другой подход. Люди немножко по-другому мыслят, хотя, наверное, социалистическое прошлое России, оно тоже как-то связывает нас с этим государством. В общем и целом, наверное, все точно так же функционирует. В плане кафешек есть и какие-то самобытные темы, типа сидишь на маленьких стульчиках на улице, когда твои колени выше твоей головы. Есть и совсем европейские кафешки. В плане проживания то же самое. Ты можешь снимать крутую комнату или крутую квартиру в вьетнамском доме за какую-то определенную цену, там, ну, 25-30 тысяч рублей. Это прям вот вообще круто-круто будет. Или ты можешь снимать на порядок дороже, но это будет вот европейская квартира, типа той, в которой мы сейчас находимся. То есть прям вот... такой,
ну, в общем, там есть все, зависит
там
от
есть все, да.
Возможностей твоих собственных.
Да, от материальных, от желания найти.
Угу. Скажи, пожалуйста, ты также, видимо, там начала снимать? Или когда ты начала снимать вообще? Наконец-таки уже к этому вопросу.
На самом деле снимать начала я еще 25 июня, по-моему, 25 июня 2012 года.
Угу.
Но начала я это делать по той причине, что в тот момент меня прям вот все, меня переклинило. Я поняла, что я хотела снимать, но я готовилась морально к съемке видео на стажировке. Uh-huh. И я начала снимать заранее, когда поехала на концерт Кристины Перри в Хельсинки. В Хельсинки я поехала на концерт Кристины Перри, и там начала снимать первые влоги. И получается, моя жизнь записана уже с июня 2012 года. Каждый день моей жизни записан. Он висит на канале, который теперь называется «Улетай, Сулилай». Там есть все эти видео, некоторые я закрыла из соображений безопасности, но большинство осталось. И я продолжила во Вьетнаме. Но когда я была во Вьетнаме зимой, меня переклинило немного в другую сторону. Я поняла, что я делаю прикольные влоги, их интересно смотреть, мне нравится. Мне хочется попробовать что-то такое стабильное. То есть ты стабильное в плане сидишь перед камерой и вещаешь. Я тогда сняла видео про то, что мне нравится во Вьетнаме, что мне не нравится в Вьетнаме, про какие-то покупки во Вьетнаме. И, в принципе, с этого, наверное, началась моя история на YouTube. Несмотря на то, что днем рождения, я считаю, 1 февраля 2013 года, когда я сняла свое первое книжное видео. Есть видео и до этого, которое я снимала просто для себя, радости ради, не понимая, что это, в принципе, кто-то может смотреть. Мне просто захотелось.
Скажи, ну, знаешь, просто смотреть и выкладывать просто на YouTube, все равно есть какое-то, ну, изначальное понимание, что кто-то может это увидеть. Почему у тебя такая идея-то возникла вот тогда, в июне, перед концертом?
Я очень любила на тот момент канал на YouTube, который называется CTFXE.
Это наш канал?
Нет, это американский канал, который вел на тот момент Чарльз Триппи со своей, на тот момент, невестой, по-моему, или уже женой Элли. И они снимали ежедневные влоги. Мне очень нравился этот формат, и мне очень хотелось попробовать что-то подобное, потому что я понимала, что и в моей жизни реально происходит, ну, если не каждый день, то хотя бы раз в 3 дня что-то крутое, интересное. Я часто совершаю куда-то поездки, и мне просто хотелось тоже где-то это запечатлеть. Возвращаясь к тому, что ты сказал про то, что ты выкладываешь видео, и ты все равно понимаешь, что кто-то увидит, потому что если ты хочешь снимать просто для себя, ты их никуда не выкладываешь. У меня была цель, чтобы моя семья в первую очередь это увидела, потому что семья большая, и для всех это тоже был необычный опыт, потому что до этого никто из семьи не уезжал на какой-то продолжительный период, тем более в Юго-Восточную Азию жить, поэтому я это для них в первую очередь делала.
Класс. Скажи, пожалуйста, какие были первые ощущения? Вот ты там взяла камеру, навела ее на себя и начала что-то говорить. Ты помнишь, каково тебе было? Боялась ли ты камеру или ты такая от рождения взяла и сразу начала просто как профессиональные ведущие вещать? Или каково это было? Вот помнишь ли ты эти ощущения?
Конечно, я помню эти ощущения. Это было странно, и поскольку все эти видео по-прежнему на YouTube в открытом доступе, ты можешь сам вернуться и посмотреть на то, как сильно отличается Улилай в самых-самых первых видео от той Улилай, которая есть сейчас. Это Улилай, которая говорила удивительно размеренно, очень медленно, очень плавно. Было очень много джампкатов, потому что у меня был полный список, полный сценарий того, что я должна произнести.
Во влоге?
Не просто план какой-то. Нет, во влоге такого не было. А вот именно в полноценных видео. И было очень много джампкатов, потому что я там запомнила полабзаца, сказала, подняла голову, прочитала опять, запомнила и так далее. И так это и происходило. Но это было очень весело и круто. Что меня очень тогда порадовало, это хороший фидбэк от аудитории, потому что когда я сняла свое первое книжное видео и выложила его, я начала тут же гуглить, по-моему, просто по запросу книги на YouTube, а есть ли кто-нибудь еще, кто рассказывает об этом. Я тут же нашла Олю Миклашевскую, еще была на тот момент Таня с канала Passion for Reading, и я просто писала им комментарии, потому что у них были крутые видео, и мы общались в комментариях, в какой-то момент они пришли на мой канал. Я получила первый какой-то фидбэк и отзыв по тем видео, которые я делала. Это было очень здорово. И это действительно мотивировало меня снимать еще больше, потому что я тут же попала в такое мощное комьюнити, мощное сообщество людей, которым нравится то, что они делают, которым нравится снимать о книгах, рассказывать о книгах, слушать о книгах и книги обсуждать. Это было очень круто на тот момент, потому что у меня была потребность как раз-таки с кем-то обсуждать то, что я читаю.
Скажи, ну мы с тобой опять перепрыгнули с июня на февраль, с февраля на июнь. Мне хочется немножко по порядку попробовать. Все-таки ты вот выкладывала влоги Таиланд, Вьетнам, там какие-то концерты и так далее. Но какие-то люди помимо твоих родственников нашли эти видео и тоже начали их смотреть или нет?
Не знаю, по-моему, на тот момент не было никого, кто смотрел эти ролики, потому что на тех видео даже комментариев-то толком не было. Комментарии начали появляться уже, когда я начала снимать полноценные видео на канале, на основном канале.
Ну, ты создал основной, который сейчас у тебя Улилай после вот этих...
Ну, они как бы были созданы параллельно, то есть они одновременно существовали, но просто на одном ничего не выкладывалось, и я его использовала скорее как канал, с которого я просто была подписана на других людей. А канал Sisterstink, который сейчас Улифлай или Улетай с Улилай, вот он как раз создавался специально под какие-то влоги и видео, которые мы делали вместе с сестрами, потому что мы путешествовали вместе с ними, и мы делали видео там, снимали вместе.
Хорошо. Ну, то есть, все-таки книжный канал, когда ты начала, ты более-менее осознанно к этому подошла, но кого-то ты смотрела и понимала, что надо так вот сесть, так камеру поставить, или ты как-то интуитивно двигалась и просто пыталась сделать то, что тебе нравится?
Я двигалась совершенно точно интуитивно. Когда первые видео я снимала, во-первых, я приехала в Вьетнам, у меня не было штатива, потому что я никогда не снимала и в городе, в Питере, когда я была, на штатив, потому что я просто снимала влоги. И первое, что я сделала, я купила во Вьетнаме штатив. Но проблема была в том, что у нас была такая вьетнамская комната в общежитии, что она была очень большой, наверное, вот примерно как тут, типа сколько, 20 квадратных метров, может быть, поменьше. Но у нее было освещение какое, просто такие, как в школе, лампы продолговатые, прямоугольные, две штуки по центру. А у меня была кровать в углу, и мой уголок был в углу, и не было никакого адекватного освещения, которое бы позволяло это освещать, в общем-то, собственно, меня. И я помню, как я лентой, изолентой и скотчем приматывала к ножке штатива настольную лампу, чтобы мне в лицо фигачил свет.
Угу.
И, в принципе, это очень чувствуется, потому что там все блестит, такое странное неравномерное освещение, жуткие тени на стене и так далее. Вот, и у меня не было понимания, как это должно выглядеть, потому что вьетнамское общежитие мое, если посмотреть видео, ну, оно выглядело довольно странно. У меня там было вместо стола обычная школьная парта, которую я сделала черной, просто обклеив целую парту школьную черной изолентой. У меня ушло, по-моему, 6 или 7 рулончиков изоленты, чтобы это сделать.
Mm-hmm.
Но это выглядело красиво. И первые самые видео, они снимались не просто с лампой, прикрученной скотчем, они снимались со штатива, который стоял на кровати, и при этом я тоже на матрасе сидела на стуле на кровати.
И то есть он еще трясся.
Да, да. Так что это была прям очень мощная и очень опасная конструкция. Ну и плюс в общежитии жило довольно много людей, и мне приходилось выгонять свою соседку из комнаты, чтобы она не мешала мне снимать видео. Иногда это приводило реально к слезопролитным конфликтам. Так что прям ожесточенная борьба.
Ну, знаешь, мне все равно очень сложно понять вот этот переход от того, что ты просто снимаешь видео о своей жизни, и тут такая: так, теперь я хочу говорить о книгах. И такая села, штатив и так далее. Почему это вдруг желание возникло? Все-таки ты после того, как тем более уже сняла что-то свое, увидела, что есть другие люди, которые про книги снимают. И, ну, откуда вот это желание? Одно дело, ты для друзей, там, для знакомых просто что-то снимаешь, чтобы они посмотрели. А тут не будешь же ты им про книги рассказывать, они скажут: да ладно, да ну тебя, будешь ты меня учить.
Ну, на самом деле, официальная версия моей истории в BookTube, она именно такая. Я начала читать очень много книг, у меня было довольно много свободного времени, но никто не хотел слушать мое мнение об этом.
Угу.
Поэтому я начала делиться рассказами о книгах в интернете. По факту же, наверное, я скажу, что я не знаю. Я не могу вспомнить. Для меня вот этот провал и переход, он является действительно каким-то таким туманным аспектом моей жизни, моментом, который я не могу точно описать и объяснить. Я не знаю, что щелкнуло во мне.
Uh-huh.
Я не знаю, что сподвигло меня даже в июне 2012 года сесть и снять свой первый влог.
Ну да.
То есть я могу сказать, что я готовилась к тому, что я буду снимать влоги во Вьетнаме. Но у меня же наверняка была какая-то первоначальная цель, мне чего-то хотелось. Я не знаю, почему я это начала делать. То есть я до этого несколько лет думала о том, что, может быть, мне тоже поснимать что-нибудь, потому что мне нравится смотреть, может быть, я тоже могу делать что-то крутое. Но что стало тем финальным триггером, который позволил начать снимать видео, я не знаю, не знаю. Ни в первом случае, ни во втором, когда я перешла к полноценным книжным видео.
Да уж, и скоро 5 лет уже пройдет, как ты снимаешь, ну ладно, 4,5 пока. И скажи, вот ты начала снимать про книги, как ты в этом двигалась? Ты понимала, что так, теперь я, значит, серьезно веду канал? Или в целом ты также читала книги, о них рассказывала, ты уже нашла других ребят, которые снимают, и как-то смогла пример какой-то взять от них? Или как ты двигалась и как ты подходила в итоге дальше к съемке видео?
В целом, я, наверное, понимала, что я сразу хочу уйти в совершенно другом направлении. Потому что мне нравится то, как делают контент на Западе, и мне хотелось сделать что-то такое. Ну, как бы сейчас я объясняю это так. Тогда у меня не было понимания того, что я хочу делать контент, как на Западе. Тогда я просто читала книги, начала читать еще больше книг с момента, как начала снимать видео, начала покупать книги, начала рассказывать об этом людям, потому что мне хотелось сделать что-то крутое и интересное. У меня было, по-моему, 3 камеры с собой разных. GoPro, какая-то обычная мыльница Canon, и еще у меня была такая смешная камера Samsung. Камера Samsung, она была размером с мою ладошку, и у нее был крутящийся такой объективчик. То есть она была плоская, как телефон, и ты мог перевернуть объектив и снимать, да, себя. Именно камера типа для влогов, она именно так позиционировалась. Я помню, как я купила ее за 9 тысяч в магазине Связного. И я снимала на эти камеры видео. Я брала с собой камеру, которая самсунговская, в поездке, потому что она стояла, ее можно было поставить с собой на тумбу, у нее был такой широкий угол довольно-таки. Можно было снимать себя в любых условиях. И там я снимала книжные покупки. Я просто делала то, что мне хотелось делать в тот или иной момент времени. А уже потом, когда я вернулась в Питер, я начала снимать на зеркальную камеру. Камера улучшилась, точнее, картинка, свет улучшился, звук. Я тоже начала над ним работать. Мне хотелось сделать что-то еще более круто и качественно. И, наверное, мне по-прежнему хочется делать что-то еще более круто и качественно, чем я делаю сейчас. То есть это такая непрекращающаяся работа над каналом.
Угу. Ну, скажи, пожалуйста, что вот это такое «как на Западе»? Вот, то есть, до сих пор, что ли, это есть, и у нас не «как на Западе»? И что там такое происходит в BookTube? BookTube, кстати, появился вообще такой термин, когда он только в России есть или он есть везде?
Нет, он есть везде.
Угу. Но все-таки что такое «как на Западе» для тебя?
Для меня «как на Западе» в рамках BookTube — это ярко, красочно и так, чтобы ты получал какие-то полезные знания в развлекательном формате. На тот момент такого посыла не было. То есть была более тяжелая литература, более такие серьезные разговоры. Мне этого не хотелось, потому что это не я, это не мой формат, и мне не очень интересно делать что-то такое. То есть такое, по-моему, даже есть в английском языке термин, что-то вроде edutainment или что-то такое, когда ты получаешь образование посредством развлечения. Mm-hmm. Мне хотелось сделать канал именно в таком формате. То есть чтобы это было весело, броско, красочно и круто, и чтобы ты с таким каким-то облегченным состоянием заканчивал смотреть это видео, но при этом выносил для себя что-то полезное.
Но все равно, вот ты сказала, что по поводу камеры и технических вопросов уже смогла задачиться только в Петербурге. И не было ли у тебя такого, что ты снимаешь в Вьетнаме, понимаешь, что ужас, какого качества видео, я не могу снимать, я там ужасно выгляжу, плохо меня слышно. Или ты понимала, что я хочу делать, и неважно, главное, что делать. Какой у тебя вообще был подход и отношение к этому?
Ну, у меня всегда подход такой к любой задаче, которую я выполняю, это делать вот на пределе возможностей. Вот у тебя есть что-то, вот и выжимаешь из этого максимум, который ты можешь выжать. Поэтому, конечно, у меня были расстройства, потому что я понимала, что я не могу ничего сделать со светом. Свет прямо вот светил на меня, и у меня были такие панда-синяки под глазами все время. Я ничего не могу сделать иногда со звуком, потому что с дорожками были какие-то проблемы, и у меня было, например, все на маке нормально, когда я редактировала или смотрела на YouTube, а у некоторых были проблемы со звуком, там какая-нибудь дорожка подвисала или еще что-нибудь такое. Вот, поэтому были, конечно, моменты, которые меня расстраивали, потому что я понимала, что мне хочется делать еще лучше, но я не могу в данный конкретный момент времени делать еще лучше. Я понимала, что когда-то это изменится, и когда это изменится, я буду делать еще круче, чем сейчас. Но тогда, действительно, я просто старалась выжать максимум всего того, что у меня было с собой под рукой.
Скажи, хорошо, но как же у тебя все-таки начала появляться какая-то аудитория? Потому что всегда очень сложно начать, всегда очень сложно, там говорят, первые 100, первые 1000, первые 10 тысяч, первые 100 тысяч. Всегда все сложно. Вот. Но как, откуда у тебя пришли люди? Как тебя начали находить? Вот это интересно.
Но изначально, когда я начинала снимать видео на книжном новостном канале, у меня было 18 подписчиков. Это была моя семья, мои друзья и так далее. И когда я начала общаться с людьми в комментариях, кто-то тоже приходил на мой канал, подписывался. Это было очень круто и здорово. Оля Понедельник, по-моему, одна из моих самых-самых первых подписчиков. И это были люди, которые вот со мной начинали этот путь. И, в принципе, есть до сих пор люди, которые продолжают идти со мной с того самого рокового февраля 2013 года. Но, наверное, такой мощный скачок произошел, когда Таня Passion for Reading, которая уже, к сожалению, не снимает видео, в апреле 2013 года рассказала о моем канале. У меня на тот момент было, по-моему, 120 подписчиков, а у нее был канал крупнее, и она очень часто делала подборки новичков новых каналов, рассказывала о них. И она рассказала о моем канале, и у меня тогда, по-моему, был за 2 недели я набрала еще 300 подписчиков. Может быть, меньше 300 подписчиков, но что-то такое. Мне кажется, что к маю я уже пришла с 400 подписчиков. Когда я вернулась в Питер, у меня было 500. И потом за следующие, там, до сентября я набрала еще 500. То есть первые свою 1000 подписчиков я набирала с февраля по сентябрь. И когда многие сейчас жалуются, что, боже мой, я так медленно набираю аудиторию, первая 1000 подписчиков 2 недели набиралась, я такая, ребята, стоп, как бы, с февраля по сентябрь. То есть тогда это все было куда медленнее, но ты ценил каждого подписчика, который к тебе приходит. И, наверное, это меня и научило ценить все то, что есть. То есть иногда я расстраиваюсь, что, например, я сняла какое-то видео, которое я считаю крутым, и тут бац, сразу 20 человек за 15 минут после выхода видео отписалось. Но при этом я понимаю, что ценить надо в первую очередь тех, кто остался, потому что они принимают тот посыл, который ты даешь им таким, какой он есть, и тебя таким, какой ты есть, и они не хотят уходить, они хотят обсуждать и так далее. И вот этот каждый человечек, который приходил в первый год, он для меня очень важен, потому что, наверное, если поискать, у меня на жестких дисках где-нибудь до сих пор болтаются все эти скриншоты, я маме отправляла. Мама, смотри, 80 подписчиков! Мама, смотри, 160 подписчиков! А 160 подписчиков для меня вообще было таким значимым числом, потому что каждый год на Восточный факультет набирают 120 человек. И когда мой канал превысил число людей, которые обучаются на моем курсе, я прям так гордилась собой, Это было очень круто.
Скажи, а как вот, кстати, твои однокурсники все это воспринимали? И ребята во Вьетнаме, которые видели, что сидит, книжки снимает там в углу с лампой, вообще, это же выглядит, ну, страшно довольно. Вот. Какие у тебя были вообще, какие отзывы, какие ощущения насчет этого? Или все нормально было?
Наверное, кто-то считал меня странной. Я уверена, что большинство людей, которые жили со мной в общежитии на тот момент, поскольку там были не только мои однокурсники, но и ребята, которые приезжали из других городов, я думаю, что меня считали странной. Я уверена в этом, что кто-то 100% считал странным, и, наверное, только сейчас, в некотором роде, даже получая какой-то фидбэк от людей, с которыми я училась тогда, люди начинают осознавать, что это было действительно круто, и что они застали старт чего-то прикольного и крутого, что развивается и очень круто развивается сейчас. И мне очень нравится периодически получать даже ВКонтакте такие сообщения, которые, как бы, вот, знаете, как бальзам на душу. То есть люди такие: блин, ты тогда снимал типа видео, а сейчас так круто, так круто. Или мы тебя видели там-то и там-то, это так здорово. Меня это очень радует, и я понимаю, что я тогда начинала, и я очень стеснялась, и я сама считала себя странной. Uh-huh. Потому что, ну, это не самый обычный на тот момент был интерес. То есть кто-то снимал, но это не было таким повальным массовым увлечением, как это происходит сейчас. И если бы я начинала сейчас, то я бы, наверное, и не начала вовсе, потому что сейчас это делать куда страшнее. А тогда у меня не было понимания, что я делаю, я просто делала. Но при этом чувствовала себя странно, потому что мне надо было всех выгнать из комнаты, чтобы снимать эти видео. И... наверное, я прям вот благодарна прошлой себе за то, что, несмотря ни на что, я просто сидела и снимала на эти три странные разные камеры видео с синяками панды под глазами и продолжаю это делать и сейчас.
Скажи, Ульяна, одно все-таки из самых важных, помимо того, что включить камеру, должна быть идея того, что ты снимаешь. И я помню, что ты вроде бы сначала что-то печатала. И вот расскажи про этот опыт. Почему, как ты вообще начала свой блог именно печатный, сколько ты его вела, и параллельно откуда у тебя идеи, в итоге какие-то мини-сценарии, по сути, в голове, которые для сейчас видео ты вообще используешь. Как, откуда вот это вот появляется? Какой творческий процесс у тебя, можно так назвать?
На самом деле, первый компьютер и интернет у нас появился дома, когда я была где-то в первом классе, может быть, даже чуть раньше, то есть мне было 6 лет. И я уже в это время начала активно погружаться во все эти темы. Я помню, как по карточкам Ролл папа покупал нам интернет, и мы сидели, слушали, как модемчик издает вот эти прикольные шипящие звуки. И этот был благоговейный звук, который означал, что сейчас ты погрузишься во что-то крутое и нереально веселое. И мне сложно сейчас сказать, как я начала свой текстовый блог, потому что у меня их было очень много. И сколько я себя помню в сознательном возрасте, у меня всегда были блоги. У меня был живой журнал, у меня был блог на американском портале redowl.com, который для подростков, у меня был блог на lifeinternet.ru, у меня был блог на Yahoo, у меня блог на Yahoo, кстати, и на redowl.com он был на английском языке, несмотря на то, что я тогда довольно плохо знала английский язык, потому что я начала его учить только в 7 классе в школе. И у меня было очень много блогов, очень много идей. И в какой-то момент я поняла, что я хочу себе стендалон. И у меня появился блог, который называется imhumag.com. Он, по-моему, до сих пор существует. Там что-то висит, какая-то заглушка на нем. И этот блог мы начали вести вместе с моей однокурсницей. И на тот момент, я даже не знаю, как это называется, не одноклассница, а девочка, с которой мы учились в параллельном классе, с которой мы потом в итоге жили в одной комнате во Вьетнаме. И я писала о фильмах и о книгах иногда на портале. Для меня это был как такой онлайн-журнал, мини-СМИ. А Даша писала о музыке, потому что она в музыку погружалась, и это был очень-очень крутой опыт, и мне очень нравилось это развивать, но в какой-то момент как-то немножко наши пути разошлись, и в процессе подготовки как раз-таки к ЕГЭ и прочим подобным штукам мы все начали писать туда чуть меньше, и в итоге я просто экспортировала свои посты от своего авторства на ulilay.com, они там до сих пор висят. Вот, а так, в принципе... Мне действительно сложно сказать, как я начала, потому что я писала все время. У меня никогда не было никаких проблем. Я всегда хотела пойти на журфак. Ну, как бы хотела пойти на журфак, но в итоге даже не подавала туда документы. Хотела быть журналистом. Мне хотелось писать, мне хотелось делиться чем-то с людьми практически всегда. Угу. То есть одним из моих хобби в детстве было устраивать показы мод со своими сестрами. Мы выстраивались, у нас был такой коридор между креслом и диваном, маленький проходик. И это был наш подиум, родители садились, а мы выходили такие обкрученные там в платьях, шарфах каких-нибудь, и показывали показы мод. Точно то самое мы делали на даче, а потом я что-нибудь писала, какие-нибудь маленькие заметки про эти показы мод, то есть такие мини-пресс-релизы. У меня даже у бабушки с дедушкой хранится небольшой рассказ, детективный рассказ, который я написала, где действие происходит в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах, и там девушка кого-то убивает. В общем, что-то странное происходит. 12 страниц, но это завершенная история с совершенно абсурдными географическими фактами, но это так круто. И вот все вот эти мельчайшие, наверное, знаешь, как лоскутное одеяло. Все мои интересы, вот это все пересеклось как-то, сшилось в одно единое целое, и это единое целое сейчас живет во мне. И, наверное, все, абсолютно все. Вот сейчас я понимаю, что абсолютно каждый шаг, который я совершала в прошлом, он повлиял на то, кем я являюсь сейчас и место, где я сейчас нахожусь. То есть канала не было бы, если бы не было всех тех интересов, и если бы я не видела, как периодически родители в детстве снимали какие-нибудь ролики про нас и показывали потом это все. Мне кажется, что это все как маленький символ и повлияло на меня.
Угу. Но скажи, все равно вот это вот желание делиться и там поделиться впечатлением, мыслями, ты можешь сказать, что это было именно для того, чтобы поделиться? Или ты хотел, чтобы кто-то это услышал? Или чтобы кто-то отреагировал и прочел? Или тебе не важно было, я хочу, я это делаю, все, вывесила, думаю на следующем? Вот как, на чем вся фокус все-таки был?
Фокус, наверное, был на том, чтобы освободить себя от всех этих мыслей. То есть о моих блогах никто не знал. И, в принципе, до imhamak.com, наверное, ну и каких-то постов в ЖЖ, когда я просто уже подписывалась на людей, которых мне было интересно читать, они подписывались на меня, у меня никогда не было цели поделиться, именно поделиться с людьми. Мне хотелось поделиться с чем-то, пусть даже это будет страница, где я создаю свой пост.
Mm-hmm.
Мне просто хотелось, чтобы это где-то было. То есть оно пришло в мою голову, но я не могу это держать там бесконечно долго. Mm-hmm. То есть у меня были маленькие комиксики, которые я рисовала в клетчатых тетрадках обычных школьных, где я, опять же, рассказывала какие-то истории, так или иначе связанных с моей жизнью, просто потому что мне хотелось это куда-то излить. А на тот момент, поскольку я была довольно таким интровертным ребенком, и, в принципе, жизненное положение, оно как-то повлияло на меня, и мне не очень хотелось там звать друзей в гости. У меня, в принципе, не было очень много друзей в школе. И мне просто хотелось делиться этим с кем-то, потому что с сестрами это сейчас такое взаимопонимание, и мы как друзья. А тогда это было как вот друзья по песочнице, условно говоря. Mm-hmm. Мы вместе играем, мы вместе придумываем, но даже если ты хотел чем-то поделиться, ты не понимал, что ты можешь как бы этим и в пределах семьи поделиться.
Mm-hmm. Слушай, это очень интересно, то есть из-за какого-то, может быть, отчасти одиночества и непонимания вокруг или неинтереса услышать тебя, или ты сама просто стеснялась и как-то... Как, что ты можешь сказать о своей интровертности? На самом деле это очень интересно, почему ты так себя сейчас определяешь и в прошлом, и как ты определяешь себя сейчас уже окончательно?
Ну, я по-прежнему определяю себя интровертом в основном, условно говоря, понимание интровертов, что я черпаю энергию внутри себя,
угу.
И мне нужно перезагружаться.
Это очень правильное понимание, могу сказать.
Вот. В детстве у меня... Ну, я не была социально активным ребенком. Мне, может быть, даже и хотелось как-то общаться с людьми, но у меня всегда было ощущение, что я этим людям неинтересна, и я... Наверное, это прозвучит как-то неправильно и, может быть, не очень самовлюблённо, но мне всегда казалось, что люди вокруг меня... они на пару ступеней ниже.
Uh-huh.
То есть мне, может быть, хотелось, чтобы они заметили меня и общались со мной, но мне по факту было с ними неинтересно.
Uh-huh.
Потому что я чувствовала даже сейчас, как вот Ираклий, наш прекрасный друг, меня недавно назвал, ментально взрослый, ментально uh-huh. зрелый он меня назвал. И вот уже тогда я чувствовала себя ментально зрелой и на пару ступеней в плане вот этой зрелости выше, чем люди, которые окружали меня. И я бы не сказала, что это было какое-то одиночество. Я никогда не чувствовала себя прям одиноким-одиноким человеком, потому что у меня большая семья, и я всегда знала, что если мне грустно или если мне хочется повеселиться, у меня есть младшие сестры, и мы всегда можем открыть шкаф, где у нас внизу был организован дом для Барби, и мы играли в этих Барби или обсуждали что-нибудь, или смотрели детективный сериал. Никогда не было проблем, связанных с одиночеством. Непонимания тоже не было, потому что у меня не было на тот момент каких-то прям экстраординарных интересов. Наверное, непонимание скорее было с моей стороны по отношению к людям, которые окружали меня, потому что мне все это казалось настолько странным, и вот оглядываясь назад, я действительно понимаю, что мне казалось происходящее странным, глупым и как вот какая-то бесполезная трата времени. Может быть, может mm-hmm. быть. Может быть, это был какой-то неправильный подход. Может быть, тоже из каких-то внутренних комплексов переживаний это все шло. Но вот оглядываясь назад, наверное, я воспринимаю свое прошлое именно так.
А что сейчас, ты можешь сказать? Насколько это изменилось с течением времени? И были ли какие-то моменты, когда ты переосознала вот этот свой подход к окружающим людям?
Я думаю, что я не переосмыслила как-то свой подход к окружающим людям. Просто окружающие меня люди сменились на других. что в некотором роде упростило, что ли, восприятие происходящего вокруг. То есть не я поменяла какую-то ситуацию, точнее, ну да, положение дел вокруг меня, а просто вот это положение дел, оно само сменилось в какой-то момент, и я поняла, что больше мне ничего менять не надо, потому что в тех условиях, в которых я существую сейчас, я чувствую себя довольно комфортно. То есть да, иногда я действительно думаю, даже во время наших посиделок в Караваевых, господи, боже мой, да что ж такое происходит, давайте поговорим о чем-нибудь крутом и серьезном. Но потом я понимаю, что это тоже как-то разгружает и облегчает существование, потому что у всех есть какие-то свои внутренние проблемы, переживания. Если мы будем просто это все массово выливать за ужином друг на друга, то никому не будет от этого хорошо. А так мы вроде как бы и переосмыслили это, и подумали, и пообщались на какие-то важные, серьезные темы, но в довольно легком и интересном формате. И вроде всем стало легче и прикольно, но при этом никто не уходит потом и думает, господи, ненавижу весь мир, выпрыгну с 22 этажа и так далее.
Угу. Не, просто ту проблему, которую ты сказала о том, что есть ощущение какого-то другого уровня людей вокруг тебя, не говорю там плохого, большего. Мне кажется, ну, у меня самого это было. И я даже думаю отдельно как-то на эту тему поговорить, поскольку у меня проблема была в том, что мне казалось, что я такой классный, что я такой умный, а вокруг меня все одни дурачье, что в итоге ты замыкался только сам в себе. И когда я переосознал, что ну, это просто другие люди, они занимаются чем другим, не интересует что-то другое, и заинтересовавшись ими, и поняв, что у них другие интересы, мне как-то стало проще, и люди другие нашлись, и я как-то стал более открытым. Не знаю, просто у тебя именно просто само окружение изменилось, и тебе как-то легче стало.
Ну, во-первых, да. Ну и плюс я никогда не считала себя прям вот круче и лучше людей. То есть мне скорее хотелось бы быть как они. Но у меня в силу каких-то, не знаю, ментальных зрелостей и понимания того, какая я есть, у меня не получалось быть такой. То есть я была не очень веселой, я была не очень открытой и не очень социально активной, и мне хотелось вот этого. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь, не знаю, общался со мной как с таким, типа, прикольным...
товарищем.
Прикольным товарищем, да, типа, своя в доску улила и так далее. Но этого никогда не было, потому что я, наверное, подсознательно хотела быть с этими людьми, но при этом этих людей к себе не подпускала. Потому что я была, ну, наверное, в некотором роде, да, замкнута, но не потому, что я считала, что вы все тупые, а я такая вся супер-пупер крутая, а потому что я понимала, что есть какая-то определенная черта в моей жизни, и дальше этой черты я никого не хочу пускать в силу тех или иных условий.
Скажи, а в университете это как-то поменялось? Или это в целом, или это до сих пор так?
Я думаю, что к университету я уже была не такой. То есть уже в 10-11 классе я стала куда более открытой и куда более социально активна в некотором роде. Я думаю, что не в последнюю очередь на меня повлиял переезд, потому что мы как раз перед моим 11 классом переехали, и мне стало как-то спокойнее и комфортнее, и я начала как-то понимать, что как бы неплохо, да, и с людьми пообщаться иногда. И в универе в какой-то момент, первый курс, я, наверное, себя прям форсила общаться с людьми. То есть прям я понимала, что универ — это вот прям, я не знаю, у меня было ощущение, что типа универ — это друзья на всю жизнь, ты должен прям общаться, дружить и так далее. И, наверное, я себя прям форсила на первом курсе это делать. Потом ко второму курсу как-то это все подуспокоилось, появились люди мои, не очень мои и так далее. И я как бы примерно равномерно общалась со всеми, с кем-то больше, с кем-то меньше. Потом я уехала на год во Вьетнам, и 90% моих одногруппников осталось в России. Я уехала только с еще двумя людьми из моей группы. И это не в последнюю очередь повлияло на мои отношения в дальнейшем с теми, с кем я начинала учиться, потому что на следующий год уехали они, и мы, получается, 2 года провели друг без друга. Но при этом, когда я вернулась в Россию, нас совместили с другой группой из совершенно нереально крутых ребят, с некоторыми из которых мы общаемся до сих пор, и это очень здорово, потому что я поняла, что в некотором роде вот этот коллектив, он больше мой, чем тот, который был до этого. Не в обиду будет сказано все тем, с кем я поступала в универ. Потому что как-то все пошло еще легче. И после Вьетнама я стала еще куда более открытая, активная. И не в последнюю очередь мой канал повлиял на это, потому что я поняла, что в моей жизни появилось что-то такое, что я могу показать людям. Несмотря на то, что я стеснялась, наверное, в некотором роде я стеснялась до поры до времени своего канала, и это был довольно продолжительный период. Мне кажется, только когда, может быть, числовой показатель на канале, там, типа, 10-12 тысяч достиг, тогда я поняла, что, блин, 10-12 тысяч — это реально круто, это маленькое село, город, там, я не знаю, что-то. И вот эти люди, они смотрят мои видео. И я поняла, что мне есть чем гордиться, и это круто, и, в общем, надо заканчивать страдать, найти и стесняться.
Угу. Это, на самом деле, такая тема уверенности в себе. Вот что для тебя уверенность в себе? Потому что они очень много говорят на YouTube, и столько видео, это целый, мне кажется, тренд. И что ты думаешь, что для тебя такое уверенность? Вот, судя по тебе, она появилась, когда ты ощутил, что у тебя вообще-то есть канал, и ты занимаешься каким-то делом. Но были ли еще какие-то... И задумывалась ли ты вообще об этом, что вот я сейчас не уверена, а потом я стала уверена? И что это для тебя?
Я бы вообще не сказала, что я уверена в себе. Mm-hmm. Есть аспекты моей жизни, в которых я уверена. Есть mm-hmm. аспекты моей жизни, в которых я вообще не уверена. Есть аспекты моей жизни, от мысли о которых мне хочется сбежать в пещеру и больше никогда оттуда не выходить. И у меня всегда так было по жизни. То есть я никогда не была в себе на 100% уверена. Типа, я крута во всем. Я вообще ни разу не крута во всем. Я крута в том, чем я люблю заниматься, чем mm-hmm. я занимаюсь на постоянной основе. Есть, опять же, какие-то области социализации с людьми, от которых я чрезвычайно далека, и тут прям лучше вообще даже не затрагивать подобные темы.
Но я скорее о такой уверенности, когда вот ты знакомишься с новыми людьми, и кто-то сразу сжимается, такой, и такой, такой неуверенный
такой
весь.
Уверенности во мне нет. Mm-hmm. То есть если я знакомлюсь с людьми, с которыми я чувствую себя примерно на одном уровне, то все ок.
А как ты это чувствуешь?
Ну, например... Не знаю, познакомлюсь я с видеоблогером, который тоже рассказывает о книгах, который даже просто рассказывает о книгах. Uh-huh. Для меня все блогеры, которые рассказывают о книгах, вне зависимости от охвата, люди, которые стоят на одном уровне. Uh-huh. Потому что я понимаю, что это человек одинаковых со мной интересов и человек, который, возможно, в некотором роде, как и я, хочет получить какой-то опыт от общения со мной и узнать uh-huh. что-то новое. С такими проще. Если я пойду знакомиться, не знаю, с креативным директором Яндекса, mm-hmm. есть mm-hmm. креативный директор в Яндексе, mm-hmm. то, конечно, я буду чувствовать себя чуточку хуже, ну, не хуже, а чуточку менее уверенной, потому что у меня в голове создастся впечатление, что этому человеку нечего от меня получить. Mm-hmm. То есть, в первую очередь, я буду у него чему-то учиться, а ему от меня сложно будет узнать что-то новое, хотя это может быть, в принципе, на деле быть совершенно не так. Mm-hmm. Но вот у меня такое какое-то ментальное статусное понимание того, что я ниже кого-то, кто-то выше меня и так далее. И вот в такие моменты мне сложно. Когда на пресс-завтраке или пресс какой-то конференции, посвященной какому-то событию, которое было связано с буквоедом, я подошла и сама познакомилась с генеральным директором буквоеда Денисом Котовым, я потом весь вечер с собой гордилась. Я ехала в метро домой, и у меня просто тряслись руки и колени, потому что я понимала, что я подошла к, о боже мой богу, книжной индустрии Санкт-Петербурга, и познакомилась с ним, поговорила с ним, рассказала ему про то, что я делаю на YouTube, и сказала, что у них там типа проблемы с каналом на YouTube. Вот, mm-hmm. это было очень круто, потому что я тогда себя прям зафорсила, потому что когда я его увидела, я сначала спустилась из места, где проходила пресс-конференция, вниз, а потом я такая: нет, Ульян, ты будешь жалеть об этом весь остаток дня, если ты сейчас не подойдешь и не познакомишься. Я вернулась обратно, пошла и познакомилась.
Класс.
Вот, и это был такой прям mm-hmm. открывающий разум экспириенс, но я все равно в такие моменты чувствую себя крайне неуверенно.
Скажи тогда о такой вещи. Как ты считаешь, стоит ли оставаться собой, и вот если ты, например, не очень любишь общаться с людьми, то и не общаться. Если ты любишь быть один, то быть всегда один. Или ты все равно старалась как-то себя развивать и понимала, что какие-то стороны есть сильные, какие-то слабые, и над ними нужно работать?
Я стараюсь себя развивать, и я склоняюсь к тому, что надо себя развивать. Не надо себя заставлять. Возможно, если ты прям вот критически, болезненно чувствуешь себя некомфортно в той ситуации, в которой ты находишься. Потому что в моей жизни тоже бывают такие иногда ситуации, в которых я понимаю, что, господи, это не мое, можно я не буду это делать, можно я не буду это делать. Я не буду это делать, если я понимаю, что вот прям вот сейчас я пересиливаю себя. То есть надо себя развивать, но так, чтобы это было комфортно в первую очередь для тебя, потому что ты делаешь это для себя. То же самое и с еще чем-то, о чем я хотела сказать, но я не помню. Я отвлеклась на птичку, которая у меня на ноутбуке летает. Вот, то есть как бы не форсить себя прям. И это точно так же, как быть собой. Нередко на YouTube я вижу в комментариях комментарии в духе бла-бла-бла, кто-то там, ты уже не та, или ты уже не тот. Uh-huh. Будь собой. Но по факту люди забывают, что даже будучи собой, мы как бы все время меняемся. Uh-huh. Мы подвержены постоянным изменениям, как океан, там, я не знаю, бактериальный состав чего-нибудь. Мы постоянно меняемся. И вот я, может быть, буду собой сейчас, и я типа вся такая, а завтра будь собой для меня, может быть, уже совершенно другими вещами, потому что, может, там за ночь и за утро я изменилась, позавтракав новыми хлопьями.
Uh-huh.
То есть это тоже надо всегда принимать во внимание.
Да, в общем, будь собой, это не статическое состояние.
Это точно.
Динамика.
Да.
Да. Ульяна, расскажи, пожалуйста, о том, что мы с YouTube'ом более-менее разобрались, что ты потихоньку делала свое дело, с идеями у тебя все было всегда хорошо, ты снимала. Но какого-то подхода серьезного прям совсем, там, я не знаю, был ли какой-то момент, когда ты поняла, так, все, что я делаю, вообще неправильно, нужно делать серьезнее как-то там.
Или нет.
В целом уже...
У меня такого не было, mm-hmm. потому что, опять же, немножко самоуверенно прозвучит, но если я что-то начинаю делать, я вот прям предельно серьезно фигачу то, mm-hmm. что я начинаю делать.
Да, это я уже заметил. Тогда давай вернемся к жизни помимо YouTube. Я так понял, что ты заканчивал университет, целый год параллельно тоже снимала. А работала ли ты еще кем-то?
Нет.
Mm-hmm. То есть ты окончил университет и дальше чем начала заниматься?
Окончив университет, я, во-первых, планировала поступать в магистратуру,
uh-huh.
но прямо в день своего выпускного я сломала ногу,
uh-huh.
и это меня немножко подкосило, потому что даже документы для магистратуры я заполняла уже лежа в кровати со своим гипсом, который оккупировал мою конечность на 5 недель.
А как вообще это произошло? Не, ну, правда интересно, если это вкратце как-то можно.
Вкратце у меня перелом, который связан с подвернутой ногой.
Uh-huh.
То есть я неудачно спустилась и поставила ногу не на полную стопу, как это надо было, а вот прям на пятую плюсневую кость, вот так вот, вот на эту часть.
Uh-huh.
И немножко повредив лодыжку, пятую плюсневую кость, у меня там была трещина, все срослось со смещением, периодически нога болит. В общем, такая вот веселая у меня теперь жизнь.
Ужас. И это при том, что был довольно спокойный выпускной.
Это был бодрый, веселый выпускной, uh-huh. но такого не ожидал никто.
Да. Так, и что же произошло дальше?
И я, когда я не поступила в магистратуру, я подавала документы даже на Восточный факультет, я сказала всем, ну, правда, я сказала это еще до того, как я не поступила, что если не поступлю, я беру gap year.
Uh-huh.
Я буду год отдыхать.
Uh-huh.
В итоге этот год я ни разу не отдыхала. Я пахала просто как сумасшедшая. И тогда как раз начались мои поездки в Москву. Я снимала очень много видео. Uh-huh. Я каталась на всевозможные конференции. Я старалась заводить какие-то полезные знакомства, общаться с людьми, потому что я понимала, что это все полезно и важно для меня. То есть, условно говоря, я взяла год не отдыхать, а работать на себя.
Но пахала ты в плане YouTube именно?
Пахала я в плане YouTube и над какими-то сторонними штуками, потому что в рамках этого gap year я стала амбассадором YouTube,
угу.
и я начала все чаще задействоваться в каких-то сторонних проектах.
Скажи, как все-таки все пришло к тому, чем ты занимаешься сейчас в плане работаешь кем?
Я сейчас работаю пиар-менеджером в издательстве, и, честно говоря, для меня этот процесс перехода на нормальную работу в офисе
угу.
свалился как снег на голову. Потому что я понимала, что мой gap year заканчивается, он закончился как раз 8 июля. Но при этом я как бы полноценно и не искала работу. Работа нашла меня сама, чему я в некотором роде очень рада. И как-то стараюсь внедрить это все в свою жизнь, чтобы оно все работало в балансе, видеоблогинг, работа и какие-то еще параллельно проекты, и вообще моя лишняя жизнь.
Опыт работы в издательстве — это очень классно, поскольку книгоиздание вообще это огромная индустрия, и что ты можешь о ней сказать в целом? Насколько книги до сих пор нужны, насколько их люди читают, насколько это все не бесполезно, и все сейчас не уходит в электронное? Просто, мне кажется, у людей есть какое-то непонимание, ты как инсайдер можешь сказать... Точно.
Ну, книги точно читают, иначе mm-hmm. я бы не работала пиар-менеджером в издательстве. Мне кажется, что индустрии в целом не хватает какой-то поддержки. Мне кажется, что у нас довольно много именно государственной поддержки. Вот. Хотя в некотором роде эта ситуация меняется, потому что я недавно тут читала статью про то, что Собянин собирается на территории Москвы для книжных там какой-то убрать налог, чтобы им было проще существовать. Мне кажется, это очень круто, когда люди над таким работают, потому что если свыше нет сигнала, что это нужно, то и внизу никто не будет ничего делать, на мой взгляд. Это штука, о которой важно помнить. В общем, в целом, конечно, есть люди, которые читают, есть люди, которым нужны книги. Не случайно такое количество людей приходит на выставки и на ММКВЯ в сентябре, и на нонфикшн в ноябре. То есть есть люди читающие, что не может не радовать. Люди читают совершенно разные книги с разными интересами, с разным бэкграундом жизненным. И это очень здорово.
Скажи, ну а в чем сложности вообще сейчас книг современных? Там есть какое-то понимание того, почему какие-то книги покупают, какие-то нет? Или интересы людей там меняются? Не читают, например, классику, а читают что-то современное? Есть какой-то в этом вообще тренд?
Ну, тут я однозначно не смогу ответить, потому что все люди разные. Кто-то читает и то, и то. Кто-то никогда не читает, например, художественную литературу, а старается читать именно нон-фикшн, относясь к книгам как к источнику знаний, в первую очередь, нежели к объекту, который несет развлечение и отдых. Поэтому мне сложно однозначно ответить. Из трендов я бы сказала, что, наоборот, какой-то растущий, набирающий популярность тренд именно чтения сейчас в нашей стране начинает развиваться, что не может не радовать, потому что на Западе последние года три у них прям чтение — это тренд на государственном уровне, то есть читают все, и это очень-очень активно продвигается везде. В Европе это тоже начинает как-то зарождаться, и вот и до нас дошло, то есть сейчас читать модно, и это очень круто.
Скажи, в таком случае, если читать модно, то не хватает хороших новых книг наверняка, и это всегда беда. И скажи, откуда появляются вообще новые авторы, появляются ли они русские, и как вообще стать автором книги, как этот процесс происходит, потому что у тебя уже есть примеры, и в целом ты видишь, как изнутри какие-то новые люди появляются.
На тему того, как стать автором книги и как появляются новые авторы, я думаю, тут тебе надо с Олей Миклашевской пообщаться на тему того, как появляются новые авторы. А в общем и целом, опять же, понимание и понятие хорошей книги, оно у всех различно. То есть для меня нет какой-то формулы, вот эта книга хорошая, вот это нет. Да, есть по канонам какое-то понимание, что вот это, условно говоря, литературный мусор, а это вот книга для избранных из нашего супер-пупер книжного бутика. Но для меня важно осознание того, что любая книга в конечном итоге все равно найдет своего читателя. Новые авторы появляются, им сейчас чуточку сложнее развиваться, потому что большие издательства, они зачастую могут понести какие-то масштабные потери, если они сделают ставку на что-то, в чем они не уверены до конца. Поэтому новые авторы подвержены такому прям жесткому контролю, всем нужно постоянно понимать, даст ли это какой-то в конечном итоге материальный прирост. Это совершенно логично, совершенно понятно, потому что книжная индустрия — это такой же бизнес, как любая другая сфера деятельности. Поэтому, наверное, книжным авторам, если они книжным авторам, новым авторам, если они появляются, мне кажется, что им нужен какой-то бэкграунд все-таки. Сейчас активный упор идет на соцмедиа и так далее, на какую-то твою интернет-онлайн-медиа-значимость. Если у тебя что-то подобное есть, то, мне кажется, это поможет даже в контакте с издателями.
Ну, а ты можешь ли сказать о том, как-то более структурированно, то есть вот перед тем, как человек задумает, о, хочу написать книгу о том-то и о сём-то, что ему нужно делать, какие шаги предпринимать, то есть вообще кто эти люди, которые пишут книги, может быть, ты встречала каких-то новых авторов, ну, с Олей мы обязательно побеседуем, я думаю, но отдельно и о том, как она это сделала, но какое у тебя мнение со стороны, все-таки пока, как не автора, может быть, пока, но тем не менее.
Мне кажется, что тут вопрос в том, ради чего изначально человек начинает писать книгу, потому что есть вот, как ты сказал, я сел и понимаю, я хочу написать книгу, а есть вот у меня прям вся душа болит, и пока я эту книгу не напишу, я с кресла не встану. И тут вопрос в человеке в самом, потому что кто-то делает это, потому что я хочу сейчас написать книгу, и потом я продам ее тиражом 1 000 000 экземпляров, и у меня будет куча денег. А кто-то пишет, потому что это вариант самовыражения, человеку это просто вот жизненно необходимо, как лекарство или еда на постоянной основе. И он даже не задумывается о вариантах продвижения в дальнейшем произведения или разговора с автором, он готов там, не знаю, 10 тысяч заплатить и сам издатом ее выпустить, разослать всем друзьям, а потом пытаться продавать просто потому, что ему нужна была эта книга как факт, а не как что-то, что поможет ему заработать. И поэтому тут и шаги в зависимости от человека будут различными. Мне сложно ответить на самом деле на этот вопрос, потому что я никогда не сталкивалась с авторами именно в процессе зарождения, особенно с нашими авторами. То есть есть западные авторы, за которыми я наблюдаю, например, кто был блогером или кто был блогером на YouTube, например, и потом написал книгу, или был блогером в текстовом формате, а потом самое крутое из этого текстового блога было перенесено в книгу в формате эссе. Но это совершенно другой вариант развития событий, потому что тут, опять же, мало того, что будет дробление идти по веткам и путям в зависимости от человека и его цели конечной, так и по жанрам, потому что худлит и нонфикшн будут очень сильно различаться по каким-то ступеням, которые будут задействованы в процессе написания книги.
Да уж, в общем, так просто и не возьмешь и не поймешь, как же работает эта индустрия. Ну, просто да, ты сказал о том, что можно самиздатом, можно не самиздатом. И ты показал таких два полярных варианта, когда ты пишешь сам для себя или когда ты хочешь заработать денег. Но в реальности это должна быть какая-то, видимо, комбинация, поскольку все-таки спрос рынка на твою книгу, он говорит о том, что в этой книге есть смысл. И
конечно,
для тебя самого, как человек, кто хочет донести, это то же самое, что снять видео и назвать его no name, хотя в нем может быть классный смысл, но никто его не найдет на YouTube. Все-таки, ну, я говорю о том, что если ты человек, который имеешь что-то внутри и хочешь это выразить, как сделать так, чтобы, написав книгу, они, люди, узнали? Вот какие шаги вообще предпринимают? Вот к вам приходит автор в издательство, он говорит, я вот тут написал. И дальше что происходит вообще? Какой-то есть процесс? Просто никто об этом не знает вообще даже примерно, я уверен.
Да нет, на самом деле все те, кому это действительно интересно, все, конечно, знают процесс. Потому что, ну, мало кто приходит сразу с полностью написанной рукописью, как минимум какие-то пробные части, что-то такое, как, условно говоря, пич. Ты пропичила свою книжку кому-нибудь, и потом люди уже на основе вот тех страниц, тех данных и той информации, которую ты предоставил, решают, хотят они вообще тратить время на полную рукопись и так далее. То есть тут все зависит от того, как ты себя подаешь. Я не работаю напрямую с авторами, поэтому мне сложно сказать что-то более адекватное сейчас, но в общем и целом все зависит от желания. То есть если ты написал крутую книгу, и ты уверен на 196%, что эта книга очень крутая, ну ты не сиди и не молчи, а пойди в издательство и хотя бы попробуй. Если тебе отказали в одном издательстве, пойди попробуй в другое издательство. Может, в этом издательстве тебя издадут, потом будут переиздавать миллион раз, а те, к кому ты пришел в первое издательство, они еще и локти потом будут кусать, чтобы они проглядели такой талант.
Угу. Ну, то есть в целом механизм простой, ты что-то имеешь как какой-то проект в задумке, имеешь какое-то его краткое описание и предлагаешь людям, которые возьмутся, там, помогут и будут тебя вести дальше за ручку, если ты что-то стоящее предлагаешь.
Ну да, почему нет?
Я понял. Скажи, есть ли понимание того, что, поскольку ты именно пиар-менеджер, понимание того, на какие книги больше сейчас спрос и каких, может быть, не хватает, в каких нишах, там, для детей или, наоборот, для взрослых именно в русскоязычной среде, или всего хватает, и неважно, главное, чтобы хороший был?
Мне кажется, что сейчас, в принципе, хватает всего.
Угу.
Хватает всего и хватает с избытком, и тут проблема даже не в поиске новых книг, а проблема в поиске читателя для каждой новой книги, которая выходит.
Угу.
Потому что некоторые книги могут быть зачастую довольно специфичны, и, например, на русскоязычном рынке они такие проекты с заметной долей риска, потому что они не всегда могут найти на территории нашей страны своего читателя.
Угу. Я понял. В общем, ничего конкретного сказать невозможно.
Ну, потому что это как и в любой другой сфере. Ты как бы ничего конкретного и не сможешь сказать. То есть есть какие-то планы и структуры, но в общем и целом понимание происходящего, оно у всех, кто задействован в индустрии, на кончиках пальцев.
Угу.
Потому что ты вроде бы уверен в том, что ты делаешь, но ты никогда не знаешь на 100%. Может быть, ты знаешь процентов на 70, но на 100% ты никогда не будешь знать, этот проект, он будет прям на 100% успешен, и он выстрелит, или он вышел, и он очень крутой, но в это же время вышла схожая книга, которая вот буквально на 0,5% круче, и она выстрелит, а твой проект так и будет сидеть, валяться на складе.
В общем, сложно, с книгами сложно. Я так понимаю, что все равно это довольно дело неприбыльное, и кто думает заработать на авторстве, то это, наверное, некое заблуждение, поскольку зарабатывают единицы, как я понимаю, ты мне, по крайней мере, рассказывала.
Ну, это вопрос издательства, вопрос авторства, вопрос того, кем является автор. Многие совершенно спокойно зарабатывают деньги на этом. Может быть, не прям супер-пупер гонорары, как на Западе, но при этом все равно зарабатывают.
Ну, это положительная новость, и, в общем-то, значит, можно все-таки в этом направлении двигаться. Давай, Ульяна, будем тебе задавать какие-то вопросы общего плана, и меня интересует, есть ли у тебя человек, которым ты восхищаешься, и кто для тебя пример какого-то успеха?
Меня очень вдохновляет Грейс Хелбик. Это видеоблогер с канала, раньше у нее был канал Daily Grace, теперь просто канал Грейс Хелбик, это видеоблогер, она была и, в принципе, является сейчас комиком. И когда я только-только начала смотреть ее, году в 2009, она просто вела свой канал, у нее там было такое относительно значительное число подписчиков. Потом она начала еще больше над ним работать. И в конечном итоге сейчас у нее выходят фильмы. И недавно журнал «Голливудский репортер» назвал ее и ее подругу, с которыми они работают, такое комическое трио, новыми звездами Голливуда, потому что они действительно стали очень круты, и они настолько раскрутились активно, что просто невозможно не заметить этот посыл. И она действительно вдохновляющий человек, у нее очень крутая история, уже вышли две книжки, и я не могу не восхищаться ей, потому что вот это действительно пример человека, современного такого, завязанного на новых медиа и диджитал-индустрии человека, который вот, у него была цель, и он пришел к этой цели.
Угу. Ладно, раз уж мы опять коснулись YouTube, я уверен, что есть много людей, которые задумываются о том, чтобы начать канал. И что ты можешь им посоветовать как амбассадор YouTube, как человек, который видит постоянно ребят, которые начинают, с каким посылом начинать, как начинать и вообще зачем или не надо?
Ну тут опять же, вот я скажу абсолютно банальную фразу, но если вы хотите, и если вы готовы, и если вы осознаете все то, с чем вы можете столкнуться, а мне кажется, сейчас мало кто, начиная на канал на YouTube, открывая канал и начиная снимать видео, не осознает, что может быть какой-то негатив. Единственное, что люди не осознают, это то, что это может занять время. То есть вероятность того, что это будет моментальный взлет, она просто минимальна. Поэтому нужно просто дать каналу шанс. Не получилось месяц — продолжай работать. Не получилось два — продолжай работать. 3 месяца в рамках нашей жизни — это не такой уж продолжительный срок. Ты просто сидишь и работаешь. Если ты в какой-то момент понимаешь, что прям вообще-вообще никак, то ну попробуй остановиться. Может быть, к этому моменту, если тебе уже действительно неинтересно, то ты уже и сам как-то откажешься от этой идеи. Но при этом, если ты готов там и время убить на это, и силы, и энергию, просто продолжать. То есть у меня периодически были какие-то мысли, а вот зачем я это делаю, что такое происходит и так далее. Но мне это настолько нравится, что даже если ничего прям супер глобального не произойдет, все равно буду продолжать это делать, потому что это круто, мне нравится делать то, что я делаю.
В общем, главное фокусироваться на процессе, а не на том, что хочу быть видеоблогером.
И быть динамичным собой.
Можешь ли ты назвать какие-то 3 черты, которые стоит в себе развивать и которые ты, например, не понимала, что важно развивать раньше? Когда-нибудь, например, в детстве или только сейчас осознала, насколько это важно в работе, в жизни, в общении, и ты понимаешь, что да, всем стоит поработать над этим.
Ну, опять же, для меня всем стоит поработать над этим слишком категорично. Я не хочу ни в коем случае навязывать что-то или говорить, что вот ты обязан это сделать. Но я понимаю, что одним из таких важных факторов, которые прям нужно, наверное, в себе развивать, это какое-то внутреннее спокойствие или осознанность. И, наверное, большей части людей, с которыми я когда-либо контактировала, нужно попробовать научиться получать удовольствие от нахождения наедине с самим собой. Потому что многие, несмотря на то, что они черпают прям энергию из окружающих, они не умеют получать радость и удовольствие действительно просто от общения с самим собой, когда ты сам с собой сидишь, общаешься, и ты что-то узнаешь новое о себе, потому что это действительно круто, это полезно, и это развивает себя в разных совершенно направлениях. Чего еще мне очень не хватает, это трудолюбие, наверное, и концентрации. Точнее, не мне не хватает, а факторы, которые я очень такие, аспекты жизненные, которые я очень ценю в людях, но которых я стала встречать с годами все реже и реже, потому что все больше сумбура и понимание того, что я сделаю вот тяп-ляп, лишь бы сделать. Мне вот это очень не нравится. То есть если ты что-то делаешь, то ты делаешь это качественно, делаешь это круто, и ты будешь вкладываться максимально, вкладывать свой ресурс в то, чтобы сделать что-то круто, мне очень этого не хватает в людях.
Что бы ты пожелала себе 18-летней, если бы смогла вот какой-нибудь аналог встретить и подумать, да, вот этого ей не хватало, понимания этого знания?
18 лет... Это как раз был год, когда я начала снимать видео, и год, когда я уехала во Вьетнам. Поэтому, наверное, я бы пожелала себе еще более открытой стать в тот момент, потому что, мне кажется, я бы получила еще больше опыт от обитания во Вьетнаме, если бы я была чуть более такая open-minded и открытая к приключениям и прочим подобным штукам. Мне кажется, этот год стал бы еще круче. Он был крутым, но он бы мог быть еще чуточку лучше.
Что на данный момент ты больше всего ценишь в жизни, в своей?
Наверное, на текущий момент я ценю, точнее, даже не ценю, а я просто благодарна Вселенной и себе самой за легкий налет независимости, который появился на моей жизни, потому что я переехала во Вьетнам, и несмотря на то, что в некотором роде я финансово все еще зависима от родителей, потому что я...
В Москву, во Вьетнам.
Ой, да. Ох, если бы я переехала в Вьетнам. Я переехала в Москву, и несмотря на то, что в некотором роде я все еще финансово зависима от своих родителей, потому что я отдаю почти 90% своей зарплаты на аренду квартиры, я рада тому, что я вот все-таки сделала этот шаг, и хотя бы ненадолго уехала из родительского гнезда, выпорхнула на 22 этаж и наслаждаюсь тем состоянием и той какой-то жизненной ситуацией, в которой я сейчас нахожусь. Вот я за это благодарна, и меня это очень вдохновляет.
Как ты больше всего любишь проводить свободное время, если оно у тебя есть?
У меня есть свободное время. Просто иногда, если я говорю, что у меня нет свободного времени, то значит, скорее всего, я просто не хочу делать то, что мне предложили делать. Вот, но как я люблю проводить свое свободное время, на самом деле оно зависит от того, в каком настроении я проснулась, потому что я могу проснуться и понимать, что вот сегодня я буду такой крутой, и я пойду в кино, и пойду там на 3 сеанса подряд, или я пойду встречусь с друзьями, или я буду сидеть снимать все видео весь день, или я буду весь день работать. Но иногда у меня бывает такое настроение, когда мне просто не хочется полдня вылезать из кровати, и я просто понимаю, что я не буду вылезать полдня из кровати. Наверное, за последние 2 года я очень сильно научилась как-то чувствовать свое эмоциональное состояние. Потому что я за последние 2 года, и, в принципе, с момента возвращения из Вьетнама я стала очень эмоциональной. Я постоянно плачу, и если у меня прям вот внутри что-то не так, то я это чувствую, прям вот физически ощущаю, и я понимаю, что что-то нужно менять. Поэтому если я с утра просыпаюсь, и мой организм говорит, полежи-ка ты еще 3 часа в кровати, я лучше полежу 3 часа в кровати, потому что я знаю, что потом будет только хуже, если я этого не сделаю. Поэтому, в принципе, я такой человек настроения в некотором роде стала. То есть я, если надо, если у меня есть дедлайн, я сделаю, но все остальное вот прям настроение.
Как, по-твоему, должен выглядеть твой идеальный день, если такой существует?
Наверное, мой идеальный день — это когда каждый час этого дня я занимаюсь чем-то, что меня вдохновляет и радует. То есть я не могу сказать, там, в 10 утра я встаю и делаю себе овсянку, в 11 утра я иду гулять в парк. Просто мне нужно получать какое-то вдохновение от процесса, происходящего в течение дня. То есть если в конце дня, вот вчера, например, я опять не сходила в магазин, и у меня 2 дня подряд в холодильнике было пусто. У меня там стоит сейчас молоко и спрайт. Божественное сочетание. Но из этого ничего не приготовишь. И на ужин я ела попкорн, который я сделала в микроволновке, и смотрела ужастики, которые показывали по ТНТ. Но при этом в конце дня я была настолько горда собой, и мне было так хорошо, что несмотря на то, что вот этот занимательный факт про отсутствие продуктов в холодильнике так и не изменился, я прям была довольна. Это был крутой, хороший день. Я поработала... Я что-то сделала для канала, я сделала что-то еще для себя. И, в общем, в целом провела отличное время, и это был хороший день.
И давай с тобой последний вопрос. Поскольку ты занимаешься и видеоблогингом, и одновременно с этим сейчас работаешь на работе, по сути, офисной отчасти, при том, что удаленно, что тоже мы не обсудили, но как
не
ты...
Не удаленно, а хоум-офисно.
Хоум-офисно, точно. Как ты считаешь, как определиться с работой мечты, найти дело мечты, или определиться с тем, кем ты хочешь стать, или вот если ты не уверен, как вот обрести то дело, которое бы тебя действительно увлекало, и должно быть оно одно, или их должно быть несколько? Как ты считаешь, и что можешь пожелать?
У меня тут тоже не будет какого-то однозначного ответа. Мне кажется, что 2 варианта развития событий. Если у тебя есть возможность пробовать, то пробовать максимально долго, пока ты не поймешь, вот это мое. Или 2-й вариант, как с браками, которые вот на Востоке происходят, когда мам, папа сказали, вот это твой будущий муж. Вот то же самое может быть и с работой. Вот это твой будущий муж, твоя будущая работа. Вот иди работай, живи с этой работой, и потом, через какое-то время, возможно, ты работу эту полюбишь. Если ты не полюбишь эту работу, и ты понимаешь, что это прям вообще ад, ну уж тогда придется что-то менять. Но в конечном итоге, в 99% случаев, все равно приходит какое-то понимание и какая-то больше эмоциональная привязанность к тому, что ты делаешь. Поэтому вот у меня такой ответ. 2 варианта. Либо пробовать, если есть возможность пробовать, пока не найдешь что-то, что прям щелкает, либо просто вот начать делать что-то одно, и в конечном итоге ты поймешь, что тебе, скорее всего, это нравится, и тебе приятно и комфортно с этим. Опять же, если некомфортно, то можно что-то попробовать поменять.
Но считаешь ли ты, что есть какое-то дело, которое вот нам свыше предначертано, чтобы мы им занимались? Или в целом мы можем быть успешны и в чем угодно, и приложив какие-то усилия?
Я считаю, что велика вероятность, что есть какое-то абстрактное направление, которое нам не знаю, не предначертано, но вот в котором мы 100% может быть крутыми. Это не определенно какая-то профессия, там, ты будешь сборщиком механизмов на заводе Nissan, а ты будешь, не знаю, стюардессой. Но при этом какое-то направление, оно все равно в голове нашей появляется, мы осознаем это. То есть, когда ты начинаешь делать что-то крутое, что тебе нравится, ты, наверное, начинаешь задумываться, а где бы я мог это применить? Где бы я мог как бы использовать все эти навыки и воспользоваться, чувствовать вот эту любовь к тому, что я делаю, на какой-то профессиональной основе, мы все равно над этим думаем. Мне кажется, что направления, они какие-то есть, которые заложены как-то в нас ментально, может быть, физиологически и так далее, как-то появляются в нас в процессе жизни, взращиваются, может быть, фиксируются в нашей голове к какому-то определенному моменту, жизненному этапу и так далее. Но четкой профессии, наверное, нет. То есть, например, все те профессии моей мечты детства, которые я перечисляла, они же в некотором роде похожи. То есть это они как-то завязаны на общении с людьми, на создание чего-то прикольного, креативного. Тоже право, та же юриспруденция, она тоже, на мой взгляд, довольно креативное направление, потому что ты берешь закон, и ты, по сути дела, должен применить закон в каком-то таком адекватном виде, который позволит тебе добиться того, чего ты хочешь. Но чтобы пройти от этого пункта А, когда у тебя есть просто закон, до Б твоей цели, ты все равно должен проделать какую-то творческую штуковину.
Поэтому сейчас ты совмещаешь все, что ты когда-то желала практически. И я так понимаю, что всем желаешь тоже обрести что-то такое, сочетание всех их детских мечт.
И найти баланс в этих мечтах.
Да. Я думаю, что на этом мы будем заканчивать. Спасибо большое, Ульяна, что была с нами. Обязательно пишите какие-то вопросы или какие-то пожелания о том, что вам было бы интересно узнать про Ульяну. Также, конечно же, я оставлю ссылки на ее канал, где вы сможете посмотреть о том, о каких же она книгах рассказывает, поскольку мы решили не углубляться в эту тему, поскольку книг много, и Ульяна о них вообще постоянно говорит. Так что спасибо еще раз, Ульяна.
Тебе спасибо.
И до скорых встреч. Всем счастливо и пока-пока.
Пока.